Глава 17. В огромные стрельчатые окна малого золотого зала бил яркий солнечный свет, отчего золоченая мебель, трон и портьеры переливались сотнями огней, придавая обстановке еще более богатый вид. Правда, именно из-за этого шестилетняя Лия, в отличие от старшего брата, находиться здесь не нравилось. Слишком приторно, слишком помпезно. Однако в этот раз родители вызвали ее именно сюда, причем срочно. Войдя, юная принцесса заученно поклонилась и только потом обратила внимание, что рядом с родительским троном стоит странный мужчина. Высокий, светловолосый незнакомец был одет в простую, мышиного цвета одежду, без каких-либо знаков отличия. Однако все присутствующие в зале косились на него с уважением и страхом. Даже ее родители. Заметив в глазах всегда властного, жесткого отца эту эмоцию, Лия и сама испуганно остановилась.
«Подойди ближе, дочь наша»,
— глухо потребовал отец, и девочке не оставалось ничего другого, кроме как выполнить приказ. На вроде бы спокойного, но внушающего опасения мужчину Лия старалась не смотреть. А вот взгляд незнакомца, напротив, к ней буквально прилип. Принцесса кожей чувствовала, что тот едва ли не по миллиметру жадно осматривает ее.
«Что скажете?»
Разрывая затянувшееся молчание, с неожиданно проскользнувшей в голосе робостью, уточнил король.
«Вам подходит наша дочь?»
«Да»,
— бесцветно отозвался серый незнакомец.
«Она идеальна. И с этого момента она больше не ваша дочь. Я ее забираю».
Услышав это, Лия в страхе отшатнулась. «Ее забирают? Из дома? Куда?» Вот только мужчина мгновенно оказался рядом и сильно, но осторожно подхватил девочку на руки. Та только и успела вскрикнуть, а потом обоих поглотила воронка портала. По малому золотому залу прошелестел общий облегченный вздох. Стали появляться первые робкие улыбки. Король, наконец, сбросил напряжение, довольно откинулся на троне и искоса посмотрел на все еще нервничающую жену.
«Ну, чего переживаешь? Замуж мы бы никогда ее так же выгодно не выдали. А теперь 10 лет процветания стране гарантированы».
«Но я ее больше не увижу», — вздохнула королева.
«Ой, брось, будто ты раньше часто снисходила до детей»,
— отмахнулся его величество.
«У нас есть сын-наследник. Вот им займись, если возня с тряпками надоела».
Женщина тотчас недовольно поджала коралловые губы и фыркнула. «А Ларик уже достаточно взрослый мальчик. Он вполне способен сам себя развлечь».
«Да, он способен», —
многозначительно протянул король и расхохотался. И с этим хохотом в ушах Наташа проснулась. С трудом разлепив глаза, девушка застонала от дикой головной боли. В первые минуты она не могла понять, где сон, а где реальность, ибо увиденная картина была уж слишком яркой.
«Наташа, мы опаздываем!»
— поторопила Инара, но некромантка лишь отмахнулась. «Плевать!» — сражаясь с болью, прошипела она. Быстро одевающаяся Лана обернулась на голос подруги. Выглядела та не слишком хорошо. Полуэльфийка хотела подбодрить некромантку, но Инара ее опередила, напомнив:
«Первой парой анхалик!»
«Плевать!» — повторила Наташа, понимая бесплотность самолечения и то, что сначала придется ползти к целителям. Инара только вздохнула, с укором покачала головой и выбежала из комнаты. Лана тоже не стала задерживаться, молча рассудив, что помочь все равно вряд ли сможет, а вот Влас ее за опоздание по голове не погладит. Красноволосая же медленно собралась и, едва передвигая ноги, поплелась на факультет благ и исцелений. Здесь ей повезло. Первым попался магистр Данилевич. Любопытством старичок не отличался, просто помог снять боль, и спустя 10 минут Наташа уже чувствовала себя человеком. И только теперь полностью осознала, насколько опаздывает. «Демоново видение!» Выдохнув, она со всех ног побежала на факультет некромантии. Ладно бы что путное. Так нет, истории из жизни Карминской королевской династии. Вот на кой демон они мне? Только проблемы одни. Объясняйся теперь с Анхайлигом. Вспомнив о некроманте и вчерашнем вечере, Наташа разом замедлила шаг. Да, за это время девушка поняла, чего от нее добивается магистр. Однако поцелуй все же был настолько неожиданным, что выбил Наташу из колеи. И ведь не скажешь, что ей не понравилось. Понравилось, и еще как. Правда, признаваться и рассказывать о произошедшем хоть кому-либо, даже Лане, Наташа не смогла. Вчера, вернувшись от Анхайлига, пунцовая от смущения девушка сразу юркнула в кровать, а потом проворочилась почти всю ночь, не в силах уснуть. «Поздравляю!» — мелькнула в ее голове мрачная мысль. «Теперь можешь все сплетни о себе считать правдивыми. Вот только что дальше? Как себя вести?» Ответа на вопрос Наташа не имела, поэтому, скрипнув зубами, просто глубоко вздохнула и вошла в аудиторию. В том, что ругать и отчитывать ее не будут, девушка почему-то была уверена и оказалась права.
«Опаздываешь, Наташа?»
Ничуть не рассерженно прокомментировал ее приход Анхайлик.
«Сильно опаздываешь. Что случилось?»
Голова очень болела после видения. Не стала уточнять, после какого Наташа. Пришлось к целителям идти. Девушка поморщилась, с внутренним удовлетворением отмечая промелькнувшую в глазах магистра тревогу.
«Понятно».
Спокойно, впрочем, кивнул Анхайлик.
«Проходи, садись. Если снова почувствуешь себя нехорошо, скажи».
Наташа кивнула и, проходя на свое место, мысленно констатировала. «Ой, как же была права Элира, когда говорила о выгоде и поблажках!» Недвусмысленные взгляды, которыми удостоили ее сокурсники, свидетельствовали о тех же мыслях и у них. Стараясь не привлекать к себе еще больше внимания, Наташа сосредоточилась на лекции. Благо, на этот раз магистр объяснял принцип построения запретного круга для удержания нежити, а эту тему девушка более-менее знала. Хотя, честно сказать, если бы ее сейчас попросили создать такой круг самостоятельно, Наташа бы этого сделать не смогла. В книге тех подробностей, которые давал Анхайлик, не было. Непрерывной писаниной и вычерчиванием различных символов адепты занимались 2 часа, и под конец лекции пальцы у всех порядком почернели от грифелей. Собираясь на выход, Наташа уже подумывала до следующего занятия успеть заскочить в уборную вымыть руки, как вдруг услышала оклик Анхайлига.
«Наташа, задержись».
«Ну вот опять», — мысленно поежилась она, не зная, чего теперь ожидать. Девушка обернулась, напряженно глядя на вроде бы спокойного внешне мужчину. Дождавшись, пока последний из адептов выйдет, некромант встал, неспешно закрыл дверь, а потом подошел к Наташе почти вплотную. Знакомый тонкий запах лаванды заставил девушку вздрогнуть и глубоко вздохнуть.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Сейчас нормально», — заверила Наташа нервно. «Это просто утро выдалось неудачное. Я, правда, не специально опоздала».
«Вижу».
Анхайлик кивнул, а потом чуть отстраненно спросил.
«Почему ты дрожишь?»
«Наверное, боюсь», — выдала та, стараясь не встречаться с ним взглядом.
«И чего же?»
Приподнимая кончиками пальцев ее лицо и заставляя смотреть прямо на себя, уточнил некромант.
«Того, что я причиню тебе вред?» «Нет, ты знаешь, что такого не будет. Даже наоборот. Тогда почему?»
Наташа промолчала, чувствуя, как вспыхнули щеки. Причину девушка знала, но вот озвучить ее не решилась бы и под пытками.
«Так чего ты дрожишь, Наташа?»
В глазах Анхайлига вновь разгоралось темное пламя.
«От страха или...»
Он вдруг наклонился совсем близко.
«От того, что я снова поцелую тебя».
Девушка только и успела растерянно вздохнуть. В следующее мгновение губы мужчины коснулись ее собственных, подарив тягучий нежный поцелуй. Дыхание Наташи мгновенно сбилось. Сердце застучало, как сумасшедшее. В голове разом не осталось ничего, только ощущение какой-то невероятной легкости и желание, чтобы это продолжалось бесконечно. И когда Анхайлик стал отстраняться, девушка сама невольно потянулась за ним.
«Так гораздо лучше»,
— шепнули Наташе на ухо.
«А сейчас иди, иначе на занятия опоздаешь».
Сказав это, некромант наконец отпустил девушку, и та на негнущихся ногах вышла из аудитории. Первая пара уланы прошла относительно спокойно, не считая того, что сидеть пришлось в гордом одиночестве. Проводивший занятие Влас так и продолжал пристально следить за каждым действием Кудрявой. Даже Арису магистр в принудительном порядке отсадил подальше, чтобы полуэльфийка не отвлекалась на посторонние разговоры и не учинила очередное бедствие. Такое отношение Лану безумно раздражало, но девушка понимала, что виновата сама, поэтому приходилось терпеть. И, скрипя зубами, выполняла поставленные задачи четко и своевременно. Из лабораторной полуэльфийка выходила с окончательно испорченным настроением. Еще и очередная записка с приглашением, которую Лана вернула с отказом, заставила вспомнить об Элиорне, отчего девушкой вновь овладели мрачные мысли. В реальность она вернулась, лишь когда заметила впереди медленно бредущую по коридору Наташу. Подруга выглядела весьма растерянной, и Лана уверенно направилась в ее сторону. Хотелось отвлечься и поговорить о чем-нибудь приятном или обыденном. Тем более до начала занятия еще было время. «Привет!» — поприветствовала подругу Лана, подходя ближе. «Привет!» — рассеянно и с легким запозданием кивнула Наташа, будто сначала и не узнала кудрявую соседку. Лана озадаченно приподняла бровь. «Что-то случилось?» «Ну, нет, ничего такого». Наташа уткнулась взглядом в пол. «Просто... Анх меня поцеловал». От услышанного Лана резко выдохнула. Девушка на мгновение решила, что у нее слуховые галлюцинации. Но смущенный вид Наташи и ее чуть покрасневшие щеки заставили поверить сказанное. «Обалдеть!» — выдохнула полуэльфийка и снова замолчала. Нет, она, конечно, давно предполагала, что излишняя опека магистра означает нечто большее, чем простое любопытство. Но одно дело просто рассуждать, и совсем другое, когда все твои предположения вот так резко становятся реальностью. А рядом уже слышался тихий смех невидимого эльфа.
«Кажется, у кого-то теперь с учебой проблем точно не будет»,
— поздравил Алиорн. «Угу», — промычала до сих пор, пребывая в шоке, Наташа, — а потом жалобно посмотрела на Лану. «Меня ведь ни разу никто не целовал. Вообще, я даже представления не имела». Смех за спинами девушек мгновенно перерос в какой-то надсадный кашель. «Лана, Наташа!» Внезапный оклик заставил подруг все же вернуться в реальность. «Хорошо, что я вас сразу обеих нашла!» Улыбаясь, сообщила подошедшая Ариса. «У вас на сегодняшний вечер планы есть?» Неопределенно протянула Лана и скосила глаза на Наташу. «У меня нет». «У меня тоже», — поспешила ответить та, по виду заранее готовая на все что угодно, лишь бы не возвращаться к теме об Анхайлиге. «Это хорошо», — расцвела Ариса и добавила. «Тогда приглашаю сегодня вечером к себе. Посидим, тортик поедим, так сказать, предстоящий Новый год отметим». «Торт?» Удивленно переспросила Лана. В свете последних переживаний перспектива съесть нечто вкусное показалась ей просто подарком судьбы. Поэтому девушка просияла и пообещала. «Конечно, мы придем. Только Влас-то против не будет?» На всякий случай уточнила она. Раздражать собственного куратора лишний раз Лане не хотелось. «Нет», — успокоила Ариса. «Он не против. К тому же весь вечер чем-то занят. Так что мы будем одни. В общем, жду», — повторила ведьмачка и неожиданно воскликнула. «Ой, мы опаздываем! Занятие вот-вот начнется!» Спохватившись, девушки хихикнули и побежали по направлению к аудитории, успев заскочить в нее в самый последний момент. Лекционная была забита практически полностью, так что Ариса, недолго думая, просто села на ближайшее свободное место у самого выхода. Более настойчивые в поисках Лана и Наташа поднялись выше и все же смогли кое-как устроиться рядом. «Тортик!» — кое-как, умастившись на скамье, протянула Лана с предвкушающей улыбкой. «Вот что поднимет мне настроение!» «Да, это точно!» «Вот только как она умудрилась такую вкуснятину заполучить в будний день?» — задумалась Наташа. Лана резко посерьезнела. «Думаешь, заплатила кому? Хотя могла и Власа попросить. Для него в город сходить не проблема. О, у меня идея! Давай тоже внесем свою лепту. Попросим у Тария бутылочку горячительного, тортик запивать». «А он не откажет?» Наташа с сомнением покрутила локон. «Вообще-то не должен», — протянула Лана. «Тари мне говорил, что если проблемы будут или выпить захочется, то можно к нему смело обращаться». «Тогда давай после занятий попробуем», — согласилась Наташа, и подруги сосредоточились на лекции. Остаток дня у девушек прошел в приятном предвкушении вечерних посиделок. Лана даже на время отвлеклась от тягостных мыслей об Алиорне, а Наташа старательно замещала обещанным тортиком все воспоминания об утреннем поцелуе. Встретившись вновь после ужина, подруги приступили к исполнению задуманного. Путь до ведьмаческого факультета девушки преодолели в считанные минуты и вскоре уже стучались в дверь Тария. Долго томиться на пороге им не пришлось. Ведьмак быстро открыл и расплылся в улыбке.
«Красавица! Какими судьбами?»
«Просьба есть!» — улыбнувшись в ответ, ответила Лана и сделала самые несчастные глаза. «У нас намечаются небольшие посиделки в комнате Власа, а кроме тортика ничего нет. Может, спасешь трех несчастных девушек от сухомятки?»
Тарий осмотрел посетительниц веселым взглядом, а потом наигранно тяжело вздохнул.
«Ну как таким красавицам откажешь? Конечно, спасу. Сумка есть?»
Вместо ответа сияющая Лана быстро протянула свою котомку. Несколько мгновений ожидания, и ведьмак вернул ее изрядно потяжелевшей. Быстро оценив содержимое, Лана довольно улыбнулась.
«Ты настоящий друг! Спасибо!»
«Спасибо!» – поблагодарила Наташа.
«Да ладно! Обещал же помочь!»
– подмигнул некромант Китарий. Щеки девушки порозовели от смущения, однако Лана тут же ухватила подругу за руку и, быстро простившись со старшекурсником, потянула прочь.